Глава 7. Сила лесов. Среди густого кустарника возвышались необычайные деревья. Их тонкие стволы с выпуклыми поперечными гранями заканчивались плоскими веерами укороченных ветвей с большими листьями, а еще выше торчали длинные и прямые отростки, похожие на зеленые огромные мечи, по 10 локтей в длину. 4 таких дерева, по 2 с каждой стороны, стояли как часовые в преддверии леса, с угрозой поднимая мечи в бледное небо. Отряд прошел между ними, пробираясь сквозь колючие кусты. Огромная свинья с загнутыми клыками и безобразной бугристой головой выскочила из-под куста, негодующе хрюкнула в сторону людей и скрылась. В первый же день пути по лесу Кави потерял свою палочку с 49 зарубками, число дней похода, и путники перестали считать время. В памяти Эллина навсегда запечатлелся однообразный громадный лес. Отряд шел в молчании. Голоса людей при попытке заговорить гулко раскатывались под непроницаемым зеленым сводом. Никогда на широких просторах Золотой Степи не чувствовали себя люди такими маленькими и затерянными в глубинах чужой земли. Гигантские канаты ползучих растений, достигавшие иногда толщины человеческого тела, обвивали спиралями гладкие стволы деревьев, сплетались вверху в исполинскую сеть, свисали завесами и отдельными широкими петлями. Ветви деревьев расходились на недостижимой высоте над головами идущих, стволы расплывались в сером сумраке. Лужи гниющей, покрытой плесенью воды, часто встречались на пути, иногда бесшумно струились маленькие темные ручьи. На редких полянах солнце слепило глаза, привыкшие к полумраку леса. Необычайная густота растений заставляла путников огибать эти места. Невиданные папоротники в 4 человеческих роста простирали, как крылья, свои бледно-зеленые огромные перистые листья. Чеканная сероватая листва, мимоз, образовывала тончайшие узоры в столбах солнечного света. Масса цветов, кроваво-красных, оранжевых, фиолетовых, белых, с особенной яркостью и пестротой выделялась на светлой зелени листьев, громадных, широких, длинных и узких, ровных, разрезных или зарубленных. В дикой путанице переплетались извилистые спирали ползучих побегов, торчали грозные в палец длиной колючки, беспощадно рвавшие тело. Неистовый гомон и щебет птиц раздавались на полянах, как будто вся жизнь леса сосредотачивалась здесь. Люди сверяли направление с солнцем и снова уходили в лесной сумрак, ориентировались по направлению дождевых промоин, по течению ручьев, по косым столбикам солнечных лучей, изредка пробивавших листву. Проводники старались не приближаться к прогульным еще потому, что вблизи от них, на деревьях, водились опасные насекомые, страшные черные осы и грозные муравьи. Крупные лишаи, кожистые серые наросты и выступы покрывали стволы деревьев, мшистый зеленый покров одевал гребни высоких корней. Эти плоские корни, нередко высотой в 5-6 локтей, отходили от ребер гигантских стволов, как наклоненные подпорки. В глубоких ямах между ними мог бы поместиться весь отряд из 19 путников. Корни деревьев заходили друг за друга и чрезвычайно затрудняли передвижение. Приходилось перелезать через них или обходить, пробираясь по узким коридорам. Ноги тонули в массе полусгнивших веток, листьев и высохших побегов, устилавших почву толстым слоем. Кучками встречались белесые грибы с тяжелым трупным запахом. Только там, где деревья не были так высоки, корни не затрудняли путь и ноги отдыхали на покрове мягких мхов. Зато в этих местах рос колючий густой кустарник, принуждавших людей делать обходы или прорубаться сквозь него, теряя силы и время. Какие-то пятнистые слизняки падали с ветвей на голые плечи путников и обжигали ядовитой слизью. Изредка в сумраке мелькала и бесшумно исчезала тень зверя. Люди нередко даже не успевали определить породу животного. Ночью здесь господствовала та же глубокая тишина, нарушавшаяся жалобным воем неведомого ночного хищника или резкими криками неизвестной птицы. Путешественники перевалили через множество невысоких горных гряд, ни разу не выходя на свободное от деревьев пространство. Между хребтами лес был еще гуще, сырой и душный. Пахнущий прелой землей воздух долин стеснял дыхание людей. Миновав долину, по дну которой катился среди больших камней быстрый поток прохладной воды, путники присели отдохнуть. Начался долгий подъем. 2 дня поднимались в гору путники. Лес становился все гуще и непроницаемее. Исчезли поляны, на которых можно было найти пищу, поваленные гигантские деревья чаще заграждали дорогу. Отряд, избегая колючих завес из тонких упругих стеблей, свисавших сверху, или непроницаемых зарослей кустарников и мелких деревьев, пробирался на четвереньках в промоинах дождевых потоков, бороздивших склоны. Жесткая сухая земля сыпалась из-под ладоней и колен. Люди ползли в этом лабиринте, держа направление только по водяным рытвинам. Постепенно становилось все прохладнее. Точно в самом деле отряд попал в глубокое, сырое подземелье. Уже совсем стемнело, когда склон кончился, и, по-видимому, путники поднялись на плоскогорье. Больше не было промоин от дождевых потоков, и чтобы не потерять направление, путешественники остановились на ночлег. Ни одной звезды не блеснуло сквозь зеленый свод. Сильный ветер бушевал где-то вверху. Пандион долго лежал без сна, прислушиваясь к гулу леса, очень похожему на шум близкого моря. Рокот, шелест и стук ветвей в порывах ветра сливались в могучие всплески, напоминавшие мерные раскаты прибоя. Рассвет не наступал особенно долго. Солнечный свет задерживался сплошным туманом. Наконец, невидимое солнце одолело сумрак, и перед людьми предстало подавляющее угрюмое зрелище. Стволы чудовищных деревьев в 150 локтей высоты с черной и белой гладкой корой уходили своими вершинами в молочную густую мглу, совершенно скрывавшую обомшелые ветви. Пропитанные водой мхи и лишайники длинными темными космами или седыми бородами увешивали деревья, раскачиваясь подчас на страшной высоте. Вода хлюпала под ногами, выделяясь из губчатой сетки переплетенных корней, трав и мхов. Густые заросли кустов с большими листьями заграждали путь. Крупные бледные цветы в виде ячеистых шаров тихо качались в тумане на длинных ножках. Черные и белые колонны поперечником в 4 локтя громоздились несметной толпой. Серый туман клубился вокруг них. По коре стекали мелкие струйки воды. Иногда стволы были одеты толстым одеялом из мокрого мха. В этом страшном лесу дальше 30-40 локтей ничего не было видно. Нельзя было ступить, не прорубив себе дороги у подножия древесных гигантов. Нагромождение исполинских поваленных стволов совершенно подавляли много испытавших путников. Хуже всего была невозможность ориентироваться. Ничто не давало возможности проверить взятое направление. Негры зябли в холодном тумане. Испуганные еще невиданной мощью леса, ливийцы были совсем угнетены. Путникам казалось, что они зашли в самое обиталище лесных богов, запретное для людей, откуда нет выхода. Кави сделал знак Пандиону. Оба вооружились ножами и с бешенством принялись рубить мокрые ветви. Понемногу ободрились и другие товарищи. Люди работали, сменяя друг друга, переползали через горы исполинских стволов, путались, ища выхода среди чудовищных корней, и снова утопали в непроходимой зелени. Часы шли и шли. Все так же висела вверху белая мгла, все так же тяжело и медленно капала с деревьев вода, воздух не становился теплее, и только по серовато-красному оттенку тумана люди поняли, что наступает вечер.